уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я задаю свои вопросы в рамках программы «Умные парни», что не вполне традиционно. Задаю свои вопросы писателю Дмитрию Глуховскому. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вам не кажется, что вот то, чего мы ждем от 2018 года, выборы, большие какие-то свершения предвыборные, это все уже позади? Ну, то есть вот вся предвыборная суета, я полагаю, это самая большая новость грядущего года, большое событие грядущего года. Вот не будет оно таким уже. Уже все позади, уже все свершилось. Сейчас вот мы с вами, когда это записываем, этот разговор, все уже подали документы, основные потенциальные участники. Мы примерно представляем, кого допустят, кого не допустят. Интересно уже не будет.
Давно
будет?
Уже неинтересно, Сергей, я переформулирую. Уже последние 17 лет довольно скучно все. Была небольшая...
А вам в самом начале было скучно?
Ну, вначале был какой-то драйв. И в какой-то момент, когда стоял вопрос, понравилась ли Дмитрию Анатольевичу власть, и будет ли он готов за нее немножко побороться, вот тогда возникла определенная интрига. Но как только Дмитрий Анатольевич слил, стало понятно, что интриги больше никакой нет, и дальше все довольно предсказуемо. И все кокетство, которое допускало первое лицо нашего государства, якобы затягивая там, или создавая интригу посредством, в том числе, придворных политологов, давая понять, что не все еще предрешено, и что, может быть, какие-то обстоятельства возникнут, которые не позволят избираться, и что есть различные мнения по этому поводу, и, может быть, Путин будет готов пожертвовать своей позицией для того, чтобы вернуть и наладить отношения с Западом. Вся эта интрига уже довольно давно сошла на нет. И последние года два, с моей точки зрения, все было довольно очевидно. Я лично ни в какой форс-мажор не верил. Владимир Владимирович выглядит как человек, находящийся на пике своих сил. Мы знаем, что политическое долголетие предполагает и нахождение во власти до 80+. Поэтому давно уже стало довольно скучно.
Я спрашивал не столько об интересности момента, когда вот Владимир Путин, вероятно, будет переизбран, а то, что будет происходить вот до марта 2018 года. Ну, Ксения Собчак есть посреди этой кампании. Грудинин внезапно от КПРФ тоже возникает в этой истории. Вот за этим будет хоть немного интересно понаблюдать или...
Есть два момента, за которыми наблюдать интересно. Да. Первое, насколько Навальный будет готов идти на обострение, и насколько политика уличная способна будет стать политикой мейнстримовой. И второй момент, насколько в чем государственное видение выдвижения Собчак. Для чего Собчак хороша и полезна. Я сейчас, пока ехал к вам на эфир, мельком подсмотрел немножко с каталожской передачи на Первом канале, где вот этот вот, ну, человек, который вносит помои и дерьмо ведрами, как его зовут?
Но там обширный коллектив.
Вот этот людоед, который рассказывает, что людей там убивал в эфире, в прямом, что убивал людей, это хорошо. Артем?
Ну, вот этот, знаете, такой неандерталец. Я понял, но я настолько нелюбопытен в этой части, что, к сожалению, не готов поддержать.
Это хорошо, это выберет свою психику. Да. Вот, они там уже вовсю заочно ведут обсуждение кампании Ксении Собчак. Возможно, у меня лично такое впечатление, что необходимо было часть либерального дискурса, либеральной критики, которая была, в принципе, вытеснена с каналов, наконец, в преддверии выборов на каналы пустить и дать людям лояльным, настроенным лояльно к власти, дать им каким-то образом на все эти аргументы, наконец, ответить. Потому что, когда этот либеральный дискурс был просто вытеснен с каналов, да, не было возможности
нейтрализовать. Все были заняты спором с украинцами и, там, например, Майклом Бомом, американским журналистом.
Ну, вы понимаете, да. Ну, с моей точки зрения, то есть я, как бы, человек, находящийся немножко вовне этого медийного поля, но при этом имеющий некоторые отношения к этому, потому что я не только как бы автор книжный, но еще и в прошлом журналист, и такой самозваный медиа-аналитик в какой-то степени, поскольку у меня есть немалое количество знакомых и друзей в разных СМИ, в том числе и государственных, и прогосударственных, и либеральных, наоборот. То есть мне очень интересно за этим, как человек, имеющим к этому определенное отношение, наблюдать. С моей точки зрения, Украина, это, конечно, целиком всегда, с самого начала была проблема надуманная, предназначенное для отвлечения внимания от внутриполитической повестки. Но Майкл Блум – это такой же, значит, медиа...
Это вы сейчас...
медиаклоун, как и все остальные.
Вы сейчас выступили просто с оценкой того, что происходит на каналах, а именно...
и при этом... Взбодрить ваш новогодний эфир немного, да?
От этого особой бодрости, мне кажется, не прибавится, потому что люди, в принципе, и так понимают законы этого жанра. То есть вы ссылаетесь на то, что вот у вас есть знакомые, и вы сами работали в медиа. Абсолютное большинство понимает законы этого жанра.
То есть это клоунада?
Я возвращаюсь... Хотя бы
жанр
так.
Какой-то? Клоунада?
Да. Интертеймент. Это не информационная аналитика и не аналитика
это
вообще.
Это точно не аналитика. Это замещение содержательной дискуссии новостной политической повестки и социальной. Клоунады. Низведение это до балагана, до площадного.
Вот я занудно настаиваю на самой первой своей формулировке.
Будет ли
что-то интересное? Не новое, а именно интересное. То есть то, что вы указали на дискуссию о программе Собчак в эфире федерального канала. Она сама ходила в эфиры федеральных каналов вот в последние недели.
Конечно, ее туда звали, и она ходила.
Это тоже предсказуемая история, а что-то по-настоящему экзотическое. Я понимаю, что уже на третий круг пошел с этим вопросом.
Кроме возможностей каких-то выплескивания, значит, кабинетной политики на улице, я не вижу ничего, возможно, интересного. То есть, если администрации и специальным службам удастся удержать уличную политику там, в лице Навального, допустим, до какой-то степени Яшина, или наоборот каких-то левых движений, там, рабочей солидарности, которые могут возникнуть на почве падающего уровня жизни вне пределов улицы, то ничего интересного нас не ждет. Вся мейнстримовая политика, так называемая политика, да, потому что на самом деле это имитация просто политических процессов, она совершенно предсказуема. Настоящая политика, она не с этим связана. Настоящая политика – это то, как группы влияния, в той или иной степени приближенные к власти, борются за ресурс. Вот это политика в нашей стране. Но она остается, разумеется, скрыта от глаз там, каналов и основных мейнстримовых СМИ. Вот. То, что предлагается населению, так называемый выборы, так называемая там парламентская деятельность. То есть мы с вами, я думаю, что понимаем, что это просто имитация, ну и определенный такой спектакль, который предназначен для того, чтобы отвлекать внимание населения от реальных политических процессов.
Вы на фигуре Собчак сосредоточились, говоря о том, что хоть вот где-то что-то может происходить, а фигура Грудинина и вообще его появление на этой арене нет, нисколько не возбуждает интереса?
Слушайте, ну он такой, в принципе, классный дядька, с одной стороны. С другой стороны, я не вижу, как он мог бы спасти КПРФ. То есть КПРФ совершенно форматная партия. Несмотря на критику, которую они иногда позволяют себе допускать, понятно, что это критика, которую они читают Полибретто, как и там критика, которую позволяет себе Жириновский. Но это давно понятно, что и КПРФ, и ЛДПР, это как, впрочем, и Яблоко, к сожалению, это вполне себе там, домашние коты, которые там ко времени приходят поесть сухого корма, ко времени похлебать водички, и никакого отношения к политике эти партии не имеют. Если вдруг... в какой-то момент номенклатура случайно утратит контроль над ситуацией, возможно, эти люди вспомнят, что когда-то они взаправду, они понарошку хотели быть президентами и что-то решать. Но в данный момент они уже давно, больше 10 лет как, смирились с тем, что это просто как бы они певцы от этого хора, который на фоне озвучивает, просто создает какой-то... Background.
Работает по методичке.
Во-первых, работает по методичкам, да, а во-вторых, просто создает фон для арии главного героя.
Расхожее мнение. Участие Ксении Собчак в этой кампании, нет у нее, конечно, намерения победить, но есть намерение задел какой-то сделать на будущее, чтобы в будущем, может быть, уже более как-то полноценно и энергично участвовать в политической деятельности. Вот на это похожа кампания Собчак?
Я думаю, что это ситуация, которая в той или иной степени в конечном итоге выгодна всем, потому что она озвучивает темы, которые долго замалчивались, и которые, ну, власть пыталась как бы либо перекричать, либо зацементировать сверху. То есть есть тектонические определенные процессы, происходящие со страной, с обществом. Вместо того, чтобы их решать, их пытались игнорировать или по поверху пытались раскатать тоненьким слоем асфальт. Но поскольку это тектонические плиты, которые разъезжаются, то, что ты сверху положил асфальт, кусок, никаким образом не позволяет тебе действительно геологические проблемы решить. Значит, чтобы это каким-то образом к этой проблеме адресоваться, появляется кандидат, который в достаточной степени симпатичен и антипатичен населению, который, по крайней мере, может темы озвучивать вслух. Его пускают, разумеется, это политическое решение, принятое в администрации президента, пустить этого кандидата на государственные каналы. Она ходит по всем самым одиозным программам и достаточно убедительно шашкой рубает главных апологетов.
Вы пересказываете то, что происходит. В будущем она сможет это как-то конвертировать? И собирается ли конвертировать в полноценную деятельность?
Я думаю, что она сможет это конвертировать в полноценную политическую деятельность. Дело в том, что нынешнее поколение номенклатурных политиков, включая Владимира Владимировича Путина, однажды просто от старости умрет. А Ксения Анатольевна, она, если никто ее не застрелит на мосту, она будет, дай бог, значит, до долгих лет здоровья, она долго еще просуществует, она их переживет. Вот. Просто элементарно нынешнее поколение людей, находящихся во власти, оно хотело бы оставить в наследство страну своим детям, но дети, будучи принцами и принцессами, часто зарубежно образованными, не имеют ни драйва, ни политической воли, ни приспособленчества, ни видения, ни желания,
яблоки от яблонь слишком далеко упали.
Они упали далеко. Не получится этим людям, своим детям передать страну. Вот.
Говоря о смене поколений, получается что-то у администрации президента, вообще у политических элит в России в части охоты на молодежь, как на электорат? В этом году как-то пытались об этом говорить и сделать это модной темой, и, не знаю, тянули в собственные выступления там, слово «батлы», например, что только не называли батлами. В общем, охотятся на молодежь и пытаются как-то внимание привлечь. Получилось?
Нет? Я думаю, что не получилось, и я думаю, что просто хайп, пользуясь молодежным словом, прошел. Да. Навальный сумел мобилизовать большую часть какую-то, ну, небольшую, скажем так, какую-то заметную часть школьников старших и студенчества, задать им какой-то интерес к политической повестке. И эти люди, мы их там частично увидели, хотя несправедливо говорить, что это был там митинг школьников, просто школьники пришли, да, в том числе и студенты пришли. То есть молодежь каким-то образом политически активизировалась. Но в тот момент, когда хайп прошел, молодежь как бы на дальнейшие митинги ходить не стала, соответственно, и тема немножко потеряла свою актуальность и в администрации, и в прочих каких-то политуправленческих структурах, интерес к ней подспал. Я думаю, что это вот тема зашла, все вдруг сполошились, кто-то понял, что можно здесь пильнуть бюджет, кто-то понял, что действительно есть политическая угроза, с которой надо что-то делать, но когда повторяться и обостряться, усугубляться она не стала, на нее просто забили болт. Вот такой. И все. Но тема, разумеется, не делась никуда. Как и тема социального неравенства, неработающих социальных лифтов не пропала. И тема коррупции высших эшелонов власти, и ее заметность и нарочитость по сравнению с низким уровнем жизни, ухудшающимся в среднем уровнем жизни по стране, никуда не делась. То есть темы остались. Опять же, их попытались на какое-то время переключить с них внимание. То есть лучше всего администрации и там спецслужбам дается, как главным политическим институтам в нашей стране в данный момент, удается переключение внимания повестки. Вот что-то попало, там, панамское досье попало в центр внимания, тема никуда не девается. Все еще шафер Путина, значит, каким-то образом получил на что-то 2 миллиарда долларов. И мы просто переключили внимание с этой темой, хотя 2 миллиарда никто у нее не отнимал, никаких разбирательств не было, этот человек так и продолжает пиликать на виолончели и вот каким-то образом капает на миллиарды, это миллионы миллионов долларов США, понимаете? Вот. То же самое с молодежью. Ну, забыли о молодежи, как бы повестка новостная переключилась, сознание очень клиповое, и у людей память очень короткая, 15 секунд, вот, поменяли фон в аквариуме, и люди уже о чем-то другом задумались. Поэтому приходится все время изобретать и подкладывать новые темы. Хорошо, Украина такая тема благодатная, но она тоже выдохлась. Сирия, Турция, все время какие-то новые яркие раздражители подкладываются людям, чтобы отвлечь их внимание от неизбывных проблем.
В других давайте назовем это даже не в других странах, в других политических системах, это разве иначе работает? Вот все, это... все разве докручивается до конца и дорабатывается до конца? Наверное, по нынешним временам, и по нынешним временам вот с точки зрения календаря и по темпу этих времен, ну нет. То есть везде появляется что-то новое, новое и новое.
Но мы берем лучшее на вооружение, принимаем... Ну, конечно, слушайте, пиар в любом случае это более гуманная технология, чем любые идеологические какие-то, значит, там попытки построить прокрустово ложе, да? Мы просто вместо того, чтобы создавать какую-то работающую, всеобъемлющую идеологическую концепцию, в которую мы могли бы уложить поведение элит, народа и картину мира, мы понадергали это всюду чего-то, людям по очереди это подбрасываем, а когда они начинают задумываться и обращать внимание на нестыковки, мы тут же их, значит, говорим, например, а на Западе-то что? И все, тут на Западе-то
еще хуже. Я сейчас для вам не этот трюк применю, просто вот пронаблюдать такое, чтобы тема действительно прогремела, а потом... Ну, был какой-то очевидный финал. Ну, такого практически нет ни по одной из тем.
Даже по случаю Харви Вайнштейна нет такого финала. Да. Вот, видите, пострадали. Но и больше того, разумеется, во власти находятся прагматики. Обслуживают их пиарщики, понимаете? Они хотят, наверное, притвориться и, значит, государственными деятелями и идеологами, но нет, это все бизнесмены. Во власти сидят бизнесмены, обслуживают их бизнесмены, которые в связи с тем, что население ностальгирует по совку, пытаются каким-то образом имитировать для населения совок. Вот что происходит. Но поскольку это все люди, не верующие ни во что... Ну вот, может быть, они частично поражены, значит, заболеванием имперской ностальгии, те и другие. Это единственный искренний сентимент какой-то, который у них есть. Они все тоскуют по совку, потому что трава была зеленее, они были моложе, и впереди их ждала удивительная жизнь, а не номенклатурная пенсия. Вот. И все, значит, ну и население примерно тоже. А население, как ему кажется, имело как какой-то, значит, там, справедливость какую-то социальную или какие-то, по крайней мере, определенные гарантии. И все мы жили в стране, которая, значит, была от одного края до другого края, и все нас вокруг боялись.
Я понимаю, что мы с писателем Дмитрием Глуховским беседуем, а вот эта ностальгия, она действительно по Советской империи, по Российской империи нет? Может быть, как-то поровну?
Смешанная ностальгия. Смешанная, просто имперская ностальгия. У этого явления есть, с моей точки зрения, внятное психологическое объяснение.
Вот и, да. Но про советскую вы объяснили, они тогда были моложе.
Когда ходят по митингам люди, несущие портрет Сталина с нимбом, это кажется абсурдом, и постмодерном, и
даже,
смешением
смыслов. И это даже
смыслов.
Симпатично, ну то есть это действительно на грани художественного чего-то ведь, правда?
Ну то есть это к степени абсурдности, если это симпатично, потому что, конечно, когда главного людоеда, значит, в нашей стране пытаются даже юмористически канонизировать, это симпатично постольку-поскольку. Но смысл в следующем. Люди просто тоскуют по тому моменту, когда страна была великой. Неважно, это... Ну, то есть Сталин, чем же он хороший? Никто же не любит его за то, что он там вашего дедушку на Колыму сослал или там прадедушка был расстрелян. Нет. Сталина типа любят за то, что при нем а, был порядок, и б, нас всех боялись. Нас все боялись.
Ну, войну выиграли.
Войну выиграли, ну вот основная история про Сталина. Войну Сталин, не Сталин выиграл,
да,
войну выиграл,
так,
может быть, Жуков
так,
в той или иной степени, и народ.
Так удобно ассоциировать его с этой победой.
Принял страну с Сахой, а сдал с атомной бомбой. Вот чаще всего говорят вот такой самый поп-культовый, значит, аргумент в защиту Сталина. То есть человек, который... построил империю, поднял снова с колен, хотя, на самом деле, сначала ее обратил, значит, в руины, да, и потом из этих руин каким-то образом уже переплавив, ввел в новое имперское состояние. Сталин империалист. И люди тоскуют по империи. Вот что происходит со страной. Что такое империя? Империя – это сверхдержава, страна, которую все вокруг боятся и уважают. Значит, с моей точки зрения, происходит определенный психологический перенос. Поскольку я, простой человек, не могу в жизни почувствовать уважение к себе, я хочу чувствовать, что меня, как гражданина России, все вокруг, абстрактные все, потому что я выезжаю, дай бог, в Египет, уважают и боятся. Вот. Значит, плюс справедливость. То есть все получают поровну, я живу в стране, где всем поровну, где обо мне заботятся и думают, где, возможно, за меня решают, но не страшно, потому что я компенсирую это все тем, что всякие там восточноевропейцы, жители советских республик, а также в основном наши стратегические соперники, американцы, боятся нас и уважают. И это такая мощная эмоция, ради которой люди готовы на много идти. И нам вот эти эмоциональные центры стимулировали для того, чтобы симулировать ощущение империи. Да. Восторг по поводу Крыма, это не восторг по поводу Крыма персе, это восторг по поводу того, что мы поднимаемся
что
с колен
что-то большое,
и
что...
забираем себе то, что типа всегда было наше. Вот, поэтому люди настолько два года подверглись этому эмоциональному затмению. Это был мощный эмоциональный шаг, хотя совершенно бессмысленный с точки зрения рациональных.
Те, кого мы до этого, обобщая смело, называли молодежью, а они почему тоже, почему это для них тоже работает? У них же нет ностальгических каких-то предпосылок.
Подростки больше, чем кто-либо, поражен комплексами неполноценности. Это все связано с комплексами неполноценности, который, к сожалению, у нашего человека в жизни присутствует постоянно. Невозможность для большинства людей себя каким-то образом проявить и реализовать, который в какой-то момент приводит к потере мотивации. Ну и ладно, и тогда я не буду и пытаться. Но фрустрация остается. Молодежь больше, чем кто-либо, подростки, конечно же, пытаются выделиться, добиться уважения к себе. Это совершенно закономерная история. И эта молодежь, вот эти 14-летние сталинисты во ВКонтактике, угу. Это, ну, чисто в виде там, психологически
объясняется. А вам не кажется, что это тоже, в общем, постмодернистская вещь? Ну, они просто играют в это.
Они, конечно,
играют.
Конечно, в ящик. Как и всем. Да. Но разумеется.
Можно ли их бояться, как и там, бородатых агрессивных сталинистов, которые там, цитируют Проханова?
Нет, я думаю, что молодежь, я думаю, в это играет просто. То есть для нее это комикс. Для нее
вам не кажется, что это даже полезно? Ну, то есть, если к этому как можно больше людей будет относиться как к чему-то игровому и забавному, так тем меньше будет реальный разрушительный какой-то эффект.
Ну, здесь двойственная история. Во-первых, мне кажется, что молодежь неспроста обращается к Сталину, как к русскому человеку из стали, да, как к русскому супермену. Дело в том, что есть определенное потакание этому в официальном дискурсе. И даже хотя так называемые объективные программы, типа новостные программы или документалистика не позволяют себе оправдание Сталина в чистом виде, но ток-шоу, которое является гораздо более тонким и эффективным инструментом моделирования общественного мнения, они как раз всегда дают больше слова и более убедительное слово пропонентам, то есть защитникам Сталина, сталинизма и так далее. Оправдывают его, ищут причины, по которым то, что он делал, значит, ну, нельзя было игнорировать, находят пользу в то, что он сделал, и занижают ущерб, причиненный им нашей стране и нашему народу. Ну, вот. И, разумеется, в этом контексте молодежи гораздо проще идеализировать Сталина. Понимаете? Но пойди у нас Гитлера идеализируй, ты немедленно столкнешься с общественным порицанием и с уголовными делами, возможно. А за то, что идеализируется и выдвигается в качестве национального героя и чуть ли там не святого, или примера государственного деятеля, человек, положивший 20 миллионов своих сограждан, практически лично, за это ничего тебе не будет.
Смотрите, дальше внезапный тематический вираж. Есть такой еще тоже политический деятель Рамзан Кадыров, фигура которого в этом году в очередной раз переросла себя. Тот момент, когда у него были заблокированы аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке, Вячеслав Володин после этого момента говорил, что Россия должна дать адекватный ответ на это, как-то прореагировать. Традиция извинений публичных тоже, в общем, положена Рамзаном Кадыровым и его окружением. Он в перспективе кто? Чеченский лидер или что-то больше? Я не имею в виду.
С моей точки зрения, во-первых, очевидно, что на данном этапе он совершенно системный игрок. То есть он не делает, по большому счету, ничего такого, что центральная власть и глава государства счел бы совершенно неприемлемым. В чем бы ни обвиняли Рамзана Кадырова, он действует в интересах центральной власти. Он, как и многие другие, при этом, то есть у него, разумеется, есть карт-бланш на действия в своей вотчине, и, возможно, во многом, там, где он не наступает на интересы сопредельных республик на Северном Кавказе, но при этом он параллельно еще и играет важную роль в федеральной политике. Такую же роль, которую там отведена в той или иной степени Жириновскому, или Зюганову, или Явлинскому, или Ксении Собчак. Этот человек с моей точки зрения, в какой-то степени является симуляцией Сталина 2.0 для интеллигенции. Он показывает собой интеллигенции пугающую альтернативу Путину. То есть, разумеется, ассоциация Рамзан-Сталин, она очевидна в той или иной степени. Да, и, конечно же, он является фигурой пугающей. И то, как он, значит, своей политикой, своими высказываниями, публичной деятельностью выходит за пределы своей вотчины, значит, республиканской, и вторгается в федеральную политику, разумеется, это очень заметно, это очень цитируемо, это очень будоражит общественное
мнение. Но этот образ влюбляет в себя публику так же, как образ Сталина? Я имею в виду не только уроженцев
Кавказа. Я думаю, что это пугающий образ. Я думаю, что он с этим, как умный и хитрый человек, он с этим играет, но в рамках того, что обсуждено было с определенными кураторами.
Москвой.
Ну, с Москвой, да, с Кремлем.
С Дмитрием Глуховским разговор продолжим уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Возвращаемся в студию, писатель Дмитрий Глуховский. Меня зовут Сергей Рыбко. Я сегодня задаю вопросы нашему гостю. Давайте, может, попробуем от политики чуть-чуть, на самую малость, в сторону. Хотя нет, знаете, получится в сторону от российской политики. Международной попробуем. Вы в ноябре 17-го года с туром по Польше ездили, верно?
Да,
представляли
было,
свой
было
новый
дело,
роман.
Да. Где у вас такая информация прошла?
Здесь, правда, интересный момент. Когда с поляками встречаетесь, с читателями, они с политическими вопросами пристают?
Вы знаете, с новой книгой в меньшей степени приставали, с предыдущими книгами довольно много было.
Как это формулируется и что за вопрос? Вы поддерживаете Владимира Путина? Вы поддерживаете возвращение Крыма?
Но...
Как это бывает?
Дайте-ка вспомнить. Дело в том, что... Как вы относитесь к тому, что происходит там в Украине и так далее? Но у меня здесь никакого диссонанса нет, потому что то же самое, что я говорю нашим зрителям, слушателям и читателям внутри страны, то же самое я вещаю и там.
Ну вот без обид, здесь, может, даже не столько интересно было бы, что вы им отвечаете,
да,
а
что
вот
что
как они спрашивают, с каким подходом?
Я вам так скажу, если моя позиция такая, во-первых, я... не люблю действующего президента. И мне хотелось бы, чтобы у нас власть в дальнейшем менялась, чтобы была сменяемость власти и так далее, да? Во-вторых, я очень не люблю Иосифа Виссарионовича. И вот достаточно не любить просто Иосифа Виссарионовича лично и говорить, что сейчас страна идет в каком-то неверном направлении, хорошо бы нам просто сменяемость власти и настоящие выборы, как больше никаких вопросов у поляков к русским нет. Поляки не русофобы. Конечно, Польша тоже когда-то была империей. Они, как французы с американцами, чувствуют себя в конкуренции с Россией, угу. Да, как имперские проекты. То есть у нас успешный имперский проект, у них проект несостоявшийся. Но никакого антагонизма к русским как национальности у них нет. К русскую культуру они обожают. Когда на встречах случаются люди старшего возраста, они обязательно стараются задать вопрос по-русски, показывая, что они учили и не забыли.
Вот в Грузии, например, можно сталкиваться с обратным. Люди, которые точно знают русский язык, делают вид, что его не понимают.
Молодежь грузинская просто не знает
русский. Просто не знает, это правда.
Вот я тоже приезжал с аналогичной историей, выходила у меня книжка «Метро 2035» в прошлом году в Тбилиси. Был очень большой интерес. То есть мне ко мне на встречу пришло 300 человек, молодежь. Угу. То есть, ну, это много. Это как в Москве, допустим, да, для страны, где всего там население 2 миллиона, проживающего в республике. Это очень много. Но при этом они... А по-русски ничего сказать не могли.
Это да.
Они слушали по-русски. Я говорю, вы как хотите? Хотите, я по-английски с вами поговорю? Мне все равно. Мне важно, что... Спасибо, что вы читаете то, что я пишу, как бы, что вам это интересно. Если вы не знаете русский в достаточной степени, чтобы на нем разговаривать, давайте я по-английски с вами поговорю. Какая мне разница? Вот. И люди говорят, нет, давай ты по-русски с нами говори, потому что мы понимаем русский лучше, а задавать вопросы
мы
будем по-английски.
По-английски.
Да.
Хорошо, кстати, что про книжки заговорили, про метро. Если верно понимаю, в следующем году очередная игра выходит.
Будет игра,
Exodus.
Exodus, исход.
Вам что-то известно о времени выхода, и главное, насколько активно вы в этом всем участвуете? Потому что, кстати говоря, о тех же поляках, Сапковский с циклом о Ведьмаке, в общем, прогадал. Он за какие-то копейки сидит. Вот, господи, как приятно не о политике говорить в этой передаче. Он за какие-то копейки CD Projekt продал права на Ведьмака, и теперь это практически лучшая игра 2000-х годов, по общему мнению.
Да-да. Не считая метро, конечно.
Вы в создании метро, вот, следующей игры, насколько активно участвуете в сценарии?
Ну, я вовлечен, у нас интерактивный процесс. Нельзя сказать, чтобы сценарий был целиком мой, но он результат совместной деятельности какой-то. То есть, опять же, надо понимать, что я не сценарист компьютерных игр, поэтому у меня есть какие-то задумки, которыми я делюсь с разработчиками. Разработчики говорят мне, что реализуемо, что нереализуемо, и стараются по мере сил и возможностей, а также диктата жанра, адаптировать мои идеи.
Вы сами, когда выходит игра, садитесь, проходите от начала до конца?
Она очень сложная и страшная, поэтому я до конца ни разу не доходил. Вот. Но я видел, разумеется, как люди играют, я знаю весь сюжет, видел все эти вещи, но нет. Ну и потом с годами становится, к сожалению, немного трудно в одиночку сидеть перед компьютером и прямо играть и играть и играть. Сложнее концентрироваться.
Я правильно понимаю, что вам в такой ситуации, может быть, лучше заходят кооперативные какие-то игры?
Нет. Я продолжаю вот прямо то, что может поглотить мое внимание, это стратегия, цивилизация, например. Ага. Вот, это я могу долго сосредоточиться. Ну, а просто вот бегать, там, собирать ресурсы и стрелять, это немножко скучно становится со временем.
Но вот сейчас вы практически не играете, наверное, да?
Сейчас практически не играю.
Сколько вам лет?
Мне 38.
И был какой-то период, когда играли активно, регулярно и...
Ну, вот лет, наверное, с 12 я играл лет до 18 сильно. А потом как-то так...
Все последние какие-то поколения и франшизы, которые теперь владеют умами, это в основном мимо вас прошло, спрашивать об этом бессмысленно.
Я периодически обновляю приставки, вот, и пытаюсь во что-то поиграть, но то есть, я вижу, как это все происходит, я трейлер смотрю и так далее, то есть стараюсь совсем из контекста не выпадать, на что прямо как геймер играть, нет, это давненько уже не было этого.
Ну, все равно, раз вы с производителями, создателями игр контакты поддерживаете, серию метро... делают люди на Украине, правильно?
Частично, да. Частично они делокализовались на Мальту сейчас, но...
Почему в России нет проектов таких чемпионских? Ну, вот, опять же, возвращаясь к тем же полякам, мне кажется, основной успех Польши на мировой арене за вот это последнее десятилетие, это не период там председательства в Евросоюзе, а это вот выпуск серии про Ведьмака, и теперь США и весь остальной мир знает кучу польских слов, и вообще всем это очень интересно. Но... У нас почему никто на этом фронте
не преуспел? Я не сказал бы, что у нас совсем никто не преуспел, у нас были конкурирующие проекты. То есть, хорошо бы в рамках моего либерального сознания все свалить на недостаток конкуренции, да, но существование Яндекса, например, вот, показывает, что мы более чем способны создавать конкурентные продукты. Есть при этом игра World of Tanks, которая в диктаторской Беларуси создана. Да. Она, правда, оттуда выехала через некоторое время на своих гусеницах, вот, но превратилась в громаднейшую мировую франшизу. Как-то так и просто не задалось, мне кажется. Есть, разумеется, немалое количество компьютерных игр, созданных в России, которые просто, ну вот, такого масштаба не достигли. Почему-то последнее из заметного в этом, наверное... Ил-2 «Штурмовик», что там такого мы делали? Это какая-то такая достаточно давняя история.
Наверное.
Вот. Не знаю, в чем дело. Это такие есть вещи, которые не логарифмируются. В принципе, ну, там, где есть дикая конкуренция, и где решает не политическая целесообразность, а меритократия, да, где достойные, яркие пробиваются наверх, и где есть рынок продукта, рынок идей и финансовый рынок, там возникают сами собой вещи, идеи, проекты, которые будут жить и которые будут овладевать умами. А там, где это проходит ценз какой-то политической целесообразности и так далее, там продукты получаются мертворожденные, нежизнеспособные.
Сейчас давайте еще одна гиковская история, следом за разговором об играх. Согласитесь ли с тем, что вот в этом году как никогда мода на 80-е и 90-е снова, не снова, а просто охватила планету, не только в России? Это и сериалы, там, «Странные дела», это... По той же схеме, наверное, популярности добилась очередная экранизация «Оно» Стивена Кинга. Там тоже как-то много таких гиковских отсылок именно к 80-м. Согласны ли вы с этим утверждением? Я сейчас не надумал лишнего. Можем так говорить?
Ну, вы знаете, интересный очень тренд в последние годы был. Буквально каждые два года мы обращались там то к 90-м, там, когда хип-хоп вернулся, то мы обращались вдруг к 70-м, потом возвращались к 60-м. То есть человечество как-то пытается в 10-е годы 21 века собственно, переосмыслить все, что с ним происходило, или вспомнить...
В прошлом веке?
В прошлом веке, причем сразу десятилетиями беря это все, да? И тренд на 80-е в какой-то степени, наверное, можно объяснить тем, что 80-е – это годы детства сегодняшних 30-летних.
Да, это очевидно, но...
То есть в полную экономическую мощь вошло поколение, прожившее свое детство в 80-е. Вот оно заступило на вахту сейчас. Оно закончило университеты, институты, и оно с младших каких-то позиций перешло на позиции среднеуправленческие или на позиции людей, которые уже успели развить свой бизнес. Оно стало экономической силой, и к нему стали... Оно само стало обращаться к себе, потому что это 30-летние получили доступ к режиссерским позициям, они же-то теперь стали продюсерами, они сами для себя снимают, для своего поколения. И вот мы это все видим. Но их детство – это 80-е годы. Это годы, когда им было уютно, когда лосиные бомберы...
ответственность была минимальная.
Когда ответственность была минимальная. Ну да, то есть они возвращают свое уютное детство и со всем его антуражем.
«Звездные войны» — часть этой тенденции, ну, перезапуск.
Немножко мне сложно. Во-первых, я никогда не был фанатом «Звездных войн».
Вот тонкий момент. Сейчас здесь многие в России носят футболки с изображениями какими-то из «Звездных войн». И вообще делают все, чтобы подчеркнуть собственный фанатизм. Вот со «Звездными войнами» ведь у российского зрителя нет тех отношений, которые есть у американского.
Абсолютно.
Зачем эта имитация?
Ну, не имитация, я думаю, что они просто новый хайп уже ловят. Вы знаете, «Звездные войны», как и «Бэтмен», они каким-то образом из... Сначала они начались как совершенно гиковская история. Да? Вот такие хардкор-фанаты фантастики знали этот проект, знали, смотрели этот сериал. То есть это была какая-то ниша прямо, ниша-ниша. И постепенно на протяжении 30 лет... Оно из ниши выплеснулось в какой-то совершенно тотальный мейнстрим уже. То есть через конструкторы Лего, через мультсериалы по мотивам, через игрушки, через детские пижамки, это стало уже просто от двух до, там, там, до 90 атрибутом.
Совершенно как вышло? Дисней в это вложился?
Безусловно, в это вложился Дисней, который, если купит Fox 21, станет уже окончательно главным карабас-барабасом, значит, мировой развлекательной индустрии, и без него является. Вот. Но, конечно, им для того, чтобы отбивать те затраты, на которые они пошли, выкупая Джорджа Лукаса франшизу, и им нужно развивать это как гораздо более мейнстримовый, семейный, потому что они делают на семейную аудиторию, более беззубый и более мимимишный, более всеохватывающий глобальный медиапроект.
Менее,
ну, конечно,
сложный.
Винни-Пух уже у всех в печенках сидит. А то, что можно сделать мимимишку из Дарт Вейдера, это достаточно свежее решение, неоднозначное и забавное, в принципе.
Кстати, с Диснеем тоже интересная здешняя история связана. Самый кассовый фильм 2017 года «Последний богатырь», которым здесь занимался Дисней. Есть риск, что... Или риск, или, может быть, наоборот, с вашей точки зрения, это позитивный будет исход, то Дисней станет чемпионом на российском рынке, просто точно так же все под себя аккуратно подминая. Или все-таки государство со своими патриотическими фильмами типа «Крыма» не позволит чего-то такого?
Ну, я думаю, что вообще в принципе, если нет возможности подвергать контент тотальной цензуре, а как-то наше государство все-таки воздерживается от этого, да, хотя периодически, видимо, соблазны возникают, я думаю, что свободный рынок всегда будет предлагать более привлекательные проекты, вот. Плохо ли, что Дисней подминает под себя, значит, на отечественный кинорынок?
Я не стал бы... естественным образом, получается, подминает. Ну, то есть собрал фильм самую большую кассу при не самом большом...
Бюджете,
да, рекламных каких-то...
Ну, вот так. Понимаете, просто... Но, конечно, несмотря на то, что Дисней кажется, что он усиливается, он по своему, просто по своему определению, он заточен под семейную аудиторию. То есть это...
А есть люди, которые хотят хардкора?
Это родители с детьми. Ну, конечно. А родители без детей хотят уже хардкора. То есть, понятное дело, что когда ты приходишь в кинотеатр с двумя детьми и с женой, то это уже сразу автоматически 4 билета. Uh-huh. Вот. А когда ты смотришь Breaking Bad по подписке на медиатеке, допустим, то это всего лишь одна подписка. То есть, ну, по сбору меньше, но Disney не охватит аудитории, которые хотят хардкора, хотят правды жизни, потому что Disney не дает никакой правды жизни.
Ну, откроют какой-нибудь Disney сторонний...
Disney сахарный сироп.
Откроет стороннее подразделение и будет делать.
Ну вот, может, Fox 21, который и Симпсоны, и все что угодно. Там Симпсоны — это не самое жесткое, что у них есть. Да и Дэдпул тоже у них, и так далее. То есть, вот, может быть, они, если сожрут Fox 21, надеюсь, что они не запретят им снимать жесть всякую. Ну, то есть, в любом случае, это процессы такие, знаете, они, ну, их, на них надо, с моей точки зрения, с исторической перспективы смотреть. Ну, даже если сейчас Дисней станет главной мировой империей развлечений, в какой-то момент они станут неизбежно, как любая империя, слишком неповоротливыми и утратят свои позиции, и потом они начнут распадаться, молодые агрессивные конкуренты отожрут у них рынок. Кто знал, кто думал, что Apple станет таким серьезным игроком в мире развлечений, или Amazon, ну, там, которому всего сколько лет, как компания, которая книготорговый магазин в интернете был всего лишь 20 лет назад. И вот сегодня это чуть ли не один из центральных игроков в мире развлечений. У Apple на 500 миллиардов кэша. Ну, что там, да, хорошо, Disney, который стоит сколько, там, 130, покупает сегодня своими акциями Fox на 52, но у Apple просто 500 миллиардов долларов лежат наличными, они не знают, куда их девать. То есть вот такая история. Это компания, которая тоже возникла просто из ничего, из гаража. Это исторические процессы, и в любом случае, там, где есть рынок и конкуренция, да, компании возникают, дальше они становятся слишком неповоротливыми, они разоряются, они друг друга пожирают и так далее. Другое дело, что именно при свободном рынке, а не при плановой экономике, компании и люди, работающие в них, генерируют инновационный продукт, который потом задает форматы для всего мира. А мы, к сожалению, вынуждены здесь идти в кильватере.
В авторах фантастических романов все, в общем, подозревают футурологов, поэтому вот дальше про будущее биткоина вас хочется спросить. Раз уж мы про рынок из ничего тоже сказали, что же с ним произойдет?
Слушайте, ну, я не специалист, и я в биткоин не вкладывал, к сожалению. Значит, поэтому, с моей точки зрения, здесь две вещи происходят. С одной стороны, его сумасшедший рост – это результат медийного хайпа. То есть из ниши гиковской это стало за счет резкого роста достоянием общественности.
Естественным образом, просто медиа сами заинтересовались и начали разбираться и тиражировать, или люди, которые уже сознавая, что у них накоплено достаточные активы вот именно на этом рынке, начали как-то стимулировать?
Я думаю, что здесь сечение того и другого. То есть нельзя манипулировать всеми СМИ в мире. Но когда есть какой-то тренд, который интересен людям, вот есть некий виртуальный актив, который, допустим, сейчас все довольно сыр, да, и кроме того, он подвержен определенным ограничениям. Биткоин. Это в большей степени, ну, это как доткомбум в начале 2000-х. Бум псевдо-высокотехнологичных компаний, в названии которых присутствует .com, да, который пережил американский фондовый рынок, NASDAQ, там, в начале 2000-х годов, в конце 90-х, в начале 2000-х. Когда понятно было, что за этим будущее, но все эти компании, они ничем не были обоснованы. То есть возник пузырь. Люди вкладывали во все подряд, не понимая почему, просто потому что будущее за интернетом. Значит, потом произошел, раздулся пузырь лопнул. Некоторые компании бесславно исчезли. Там какие-то сильно утратили позиции, были порабощены другими. Не знаю, там Yahoo, Америка Онлайн и так далее. Но вместе с тем возникли настоящие гиганты, которые поняли, как это монетизируется, и которые превратились в многомиллиардный бизнес. Facebook, Google и так далее. Значит, что-то похожее, с моей точки зрения, происходит сейчас с криптовалютами. Разумеется, это... вот эта вот лихорадка, которая сейчас существует и в медийном поле, и на рынке, она связана, прежде всего, с ожиданиями того, что что-то новое происходит с блокчейн-технологией и с криптовалютами. Но сам по себе биткоин, разумеется, не имеет никакой такой потрясающей ценности. Он недостаточно удобен, и просто он первый, и за ним существует...
большая эволюция...
Будет большая эволюция. Я думаю, что, разумеется, рынок криптовалют вырастет, и, возможно, он действительно переменит мир. Но это, я думаю, что будет не биткоин.
Какую часть своего времени вот, в течение года вы проводите за рубежом?
Я очень много провожу времени за рубежом. Ну, примерно...
Примерно...
Чуть меньше, чем полгода.
Чуть меньше, чем полгода. готовы ли соглашаться с тем, что мы вот в части онлайн-сервисов, как ни странно, сильно ушли вперед? Я имею в виду то, что любую услугу, любой сервис, неважно, связанный с услугами государства или компаний.
Да, очень, очень, очень удобно.
А кому спасибо за это все сказать? За вот госуслуги всякие,
госуслуги банковские? Госуслуги — это не лучший пример. Это,
ну,
как раз,
пожалуй, да.
Как раз это довольно ржавая история. А вот, не знаю, Аэрофлот или сайт, приложения банковские,
да.
Это все очень удобно. Удобно, прекрасно работает, и, не знаю, наверное, просто сотрудники компании, которые у них сидят, прогрессивно мыслят. Но реально Аэрофлот – прекрасная авиакомпания, которой я горжусь, которая гораздо удобнее, оперативнее, проще организована и гораздо более дружелюбна для конечного пользователя, чем любая европейская авиакомпания. Вот, поэтому, то есть, я считаю, что, то есть, где только, я как любой российский гражданин, я рад испытать гордость за свою страну, как только мне дают настоящий повод.
Не, просто хотелось понять, если вот здесь мы молодцы и преуспели, может это как-то транслировать на остальные сферы
государство занятий? Должно отвалить от остальных сфер занятий. Чем меньше государство просто само по себе у нас...
Ну, Аэрофлот, госкомпания.
Ну, она, во-первых, с частным капиталом.
Понятно, да.
Вот. Я думаю, что там не государственные чиновники решают, а там, наоборот, просто есть, попал туда, пришел туда эффективный менеджмент, который создал компанию, которая нормально управляется. Она управляется как рыночная компания, как государственная. Я вообще убежден, что государство должно заниматься только обороной границ, вот, поддержанием минимального какого-то порядка на улицах и заботой о людях, которым вообще в частной медицине ничего не светит.
Если пристально к государству приглядываться, а именно к чиновникам такого серьезного какого-то полета, о которых, да, мы слышим в СМИ, есть кто-то, на кого вы в этом смысле возлагаете надежды? Ну, не в смысле, я за него проголосую, как за кандидата в президенты, а вот просто чиновник, который вам близок. Вы понимаете, что вот он на вас похож, он может открыть приложение и завести себе аккаунт где-то.
То есть... Ну, я думаю, что все там, весь экономический блок, они достаточно...
С Орешкиным.
С Орешкиным, например, там, да, или с, ну, там, не знаю, условно говоря, бывшие чиновники типа Грефа, которые сейчас спасают, там, который год Сбербанк. И, в принципе, достаточно серьезных успехов добился в модернизации этой отрасли, какой-нибудь там Дворкович и так далее. Но это люди более гораздо современные, разумеется, мобильные и так далее. То есть, понятное дело, что они мне ближе, чем охранители, силовики, которые, значит, скрежещут страшно зубами, и при этом все равно, разумеется, имеют свой какой-то бизнес. Просто он рентный бизнес, да?
Ну, там, и дальше...
Соль, лес, камень, железо. Ну, такие вещи, которые они способны понять. И чтобы, дай бог, чтобы эти люди как можно дальше держались от высоких технологий, где они придут со своими соляными навыками, да.
И следом логичное и забавное словосочетание «молодые технократы». Ну, то есть есть какое-то пророчество, что следующий вероятный президентский срок Владимира Путина – это вот будет взаимодействие с молодыми технократами. Верится в такое? И хватит этих технократов? Есть откуда их брать, кроме как вот перечисленные персонажи?
Ну, я пару знаю таких технократов лично.
И... А что это вообще? Как это понимать, молодые технократы? Ну, это... молод ли Дворкович?
Нет, там, Гриф? Ну, нет, я думаю, что это ставка на тех, кому сейчас вот исполнилось 30, и вот от 30 до 40. Это люди, которые не идеологизированы, они с точки зрения идеологии просто оппортунисты, приспособленцы.
Но их позовут, или они сами сейчас должны куда-то стучаться, проситься, говорить, что вот мы такие-то и умеем,
я думаю, что
и это, умеем блокчейн.
Я думаю, что они сами вовсю стучатся уже. Эти люди вовсю стучатся, и на них начинают обращать внимание. То есть плюс их заключается в том, что они как бы сиротки, они не члены никакой ни семьи, ни клана, поэтому их амбиции соответствующие, заниженные.
А может быть, они ни члены, ни семьи, ни клана, именно потому что этого избегают, и как раз по этой же причине стучаться никуда не будут? Ну, то есть они избегают этой компании?
Слушайте, это сложный вопрос. В какой-то момент было очевидно, что Владимир Владимирович расставил своих друзей детства по ключевым позициям с точки зрения и компании, и Министерства капитала, и телевидения, и так далее, потому что нужно просто контролировать страну, да, разложить там деньги по разным карманам. Вот. Потом стало понятно, что некоторые из этих людей изорвались, типа Якунина, или там, не знаю, Мурова, допустим, и что у них уже плохо получается сочетать обслуживание государственных интересов, каким это видит Путин, с обслуживанием собственных интересов. И от этих людей стали избавляться. Насколько долгосрочный процесс, насколько он глобальный, насколько он тектонический, сказать трудно. Может быть, конкретно есть претензии к нескольким людям, остальные, там, типа Ротенберга, справляются. Это сложный вопрос. Поэтому политологи просто им хочется кушать, и они выдумывают темы. Вот они увидели там Алиханова, или они увидели там Орешкина, или еще кого-то там, и они решили, что это молодец. А Дюмин – это молодой технократ? Или это кто вообще? Это в какую? Или это тренд там, назначения там, коней на сенатские должности? Вот. Ну, то есть это сложный вопрос. Я бы вообще какие-то прям обобщения пока делать не стал. И вообще, наверное, я не сказал бы, что у нас прям шибко как-то кончились 90-е в стране. В той или иной форме они у нас продолжаются. Вот, мы не стали...
Какие элементы? Хорошо, да если всерьез относиться к этой вашей реплике, 90-е не закончились. Какой яркий элемент 90-х вот в 2018 году мы еще будем наблюдать?
Олигархия во власти. Угу. Просто это другая олигархия. Или власть в олигархии. Убийства продолжаются у нас. Люди и валят. Вот, последние все годы и валили, и будут валить. По деловым вопросам, по политическим вопросам и так далее. Ну и главное, что ни рыба, ни мясо. Это и не диктатура, и не демократия. Это все время какой-то переходный, полуавторитарный, полуолигархический режим, в котором
то есть вам группа влияния... Вам стабильности не хватает, получается. То есть все время в переходном состоянии находимся, соответственно, давайте...
Нет, ну смотрите как, что здесь мне не хватает стабильности. Мне просто хотелось бы... Значит, моя основная идеология личная – это модернизация. Да, мне хотелось, чтобы страна была современным, развивающимся, прогрессирующим государством, в котором права человека и личности бы уважались и были защищены. Право на жизнь, на свободу, неприкосновенность частной собственности, потому что это является стимулом к развитию. Значит, этого не происходит. Люди не защищены, как они не были защищены. В стране продолжает складываться кастовая система, по большому счету, из двух частей. Есть каста людей во власти и каста людей не во власти. Каста людей во власти, в принципе, пока она там лояльна и соответствует понятиям «защищена», остальные люди не защищены. И это мешает, в принципе, развитию общества и страны. И это нас толкает все время назад. И мы нас делаем неконкурентными, и мы все наши имперские амбиции остаются только, в общем, какими-то пиар-потоками.
И в 2018 году мы вот с этим же всем перемещаемся туда.
С 18 до 24 года дальнейший застой. И, дай бог, не гангрена, чтобы.
Вот с этими словами мы в 18-й год вступаем.
С наступающим!
С Дмитрием Глуховским.
С наступающим. Спасибо. Все будет хорошо.
Спасибо за эту беседу. Дмитрий Глуховский, писатель, был у нас в гостях. Далее новости.